Всем привет, дорогие друзья! Воскресенье. А значит, наступило время для записи очередного воскресного подкаста. Напоминаю, что в моей группе ВКонтакте недавно проходило голосование. Мы вместе выбирали гостя для следующего подкаста. Победил фотограф. И сегодня гостем выпуска стала Виктория Иванова. Один из лучших, на мой взгляд, фотографов-предметников в Выборге. Вместе с ней мы поговорим о фотографии в целом и разберем нюансы продвижения в социальных сетях блога фотографа. Меня зовут Антон Григорьев. Я занимаюсь продвижением в социальных сетях. И поехали разбираться.
smmmir.ru. Подкасты Антона Григорьева о продвижении в социальных сетях.
Итак, расскажи, с чего ты начала свой путь фотографа?
Начала с обучения. Нужно было куда-то двинуться, потому что надоело сидеть дома, потому что я не работала много лет. Я только училась, занималась, в общем, дома.
Ты училась сама, либо же ты на какие-то курсы
пошла? Я брала обучение, прошла сначала по мобильной съемке обучение и снимала около года на телефон. У меня были клиенты даже со съемкой на телефон, и были хорошие клиенты. А потом, короче, когда мне показалось, что из телефона выжато все, я пошла за фотиком.
Тут даже сложно в этом плане, наверное, задать какой-то вопрос, но я спрошу, наверное, все-таки. Есть просто фотографы, которые себя позиционируют именно как мобильные фотографы, при том, что они стоят недешево. У меня есть примеры, когда человек за мобильную съемку там берет от 5000 рублей за час. И есть фотографы, которые позиционируют себя, конечно, как фотографы, которые фотографируют именно на камеру и не признают мобильных фотографов, говорят, что все это игрушки. Вот твое мнение на этот счет.
На самом деле, слушай, снимает не техника, а снимает фотограф. Можно снимать круто и на телефон. Вопрос просто, какой телефон. То есть я когда снимала на телефон, у меня не было айфона никакого. Я снимала на обычный Huawei. Просто у меня было достаточно навыков в обработке этих фото. Поэтому они есть и на Озоне, и на Вайлдберрисе, и на сайтах, и там ВКонтакте, Инстаграм. То есть они везде используются, ничем не хуже, чем профессионально. Потому что мы сейчас же все сидим в телефонах, и не нужно там какое-то супер было качество для печати, поэтому мобильных фото было достаточно. Но если бы у меня был бы iPhone, может быть, я бы и подольше бы тянула с переходом на камеру, потому что я просто понимала, что мне уже мало. То есть я понимала, что я могу лучше и больше, но телефон просто, наверное, уже не тянул. Поэтому я и перешла уже.
То есть на цветкоре вполне можно вытащить до хорошего уровня, несмотря на то, что телефон может, условно говоря, даже по качеству может давать хороший исходник, именно в плане мегапикселей. Но в плане цветопередачи есть определенные проблемы. Но, собственно, как по мне, сейчас именно принципиальная разница в том, что на матрицу фотоаппарат попадает гораздо больше света, и это отличается принципиально именно на цветовой гамме самой фотографии.
Да, конечно, можно цветкором там вытащить. Главное уметь это делать. Много фотографов, которые снимают на фотик, но качество фоток оставляет желать лучшего. Везде такие есть, понимаешь? Можно и на телефон криво снять, а можно и на фотик криво снять. А также наоборот, да? Можно круто на iPhone снимать. И я училась у девушки, которая снимала на телефон. Это просто нереальные фотки. Это вот сравнить вот с каким-то суперфотографом на фотик, я думаю, что многие даже ей бы проиграли. Сейчас она уже... Она вообще жила в Красноярске. Сейчас переехала в Москву и снимает разных блогеров, всяких тиктокеров. В общем, к чему стремилась, к тому ушла. Конечно, со временем она тоже перешла на фотик, но именно вот с той целью, чтобы снимать блогеров. Потому что, ну, все-таки есть у нас такие некие предрассудки, что я, типа, была на съемке с фотографом на телефон. Звучит очень немножко странно, наверное. Ну, в наш город в том числе также, наверное, к этому относится. И это было тоже одной, наверное, из причин, почему я на фотик переходила. Потому что съемка, типа, мы пофоткались на телефон, звучит как-то в нашем городе, наверное, странно. А я была у фотографа, да, и вот у меня такие крутые фотки, звучит, наверное, для них круче. Хотя, да, так как я там фотограф, мне без разницы было там, фотоаппарат или это телефон, потому что фотки мои работали и до, и после. Поэтому, ну, к сожалению, да, есть вот такие нюансы.
Ну, да, я тоже слышал, это именно в нашем городе есть такой стереотип, что фотограф обязательно должен прийти с пушкой, что человек, который приходит с телефоном, его сразу как будто бы всерьез не воспринимают.
Ну, еще некоторые спрашивают, там, объектив побольше, и тогда ты кажешься вообще супер фотографом, а если у тебя их там 3 с собой, то там это вообще, наверное, отвал всего будет.
Да, да, кстати, при том, что современные беззеркальные фотики сами по себе очень маленькие. Ну, не очень, но достаточно маленькие,
да.
Особенно с китовым объективом. Выборгу такое не понравится. Так, значит, блок фотографа. Давай поговорим здесь с тобой в этой части, потому что мы в первую очередь, конечно же, про продвижение блога фотографа в социальных сетях. С чего ты начинала? Ты просто сделала группу ВКонтакте? Был ли у тебя какой-то план продвижения? Либо ты просто сделала, начала там выгружать фотки? Рассказывай.
С чего начала? В то время, когда я начинала, еще у нас был Инстаграм, и я сидела в основном в нем, и контакта группа у меня не было. И постила я только в Инсту. Когда я училась в мобильной съемке, у нас там были уроки по продвижению, и как это все создать, и что должно быть, как оформлена страница, с аватарками, с описанием там себя, и как эти называются, кружочки. Много, когда
хайлайты,
в общем, с обложками, в общем, все было красиво подписано, то есть Инстаграм у меня был на то время тоже упакован, но когда начались вопросы с тем, что его могут заблокировать, я создавала тогда контакт, и, ну, начинала что-то чуть-чуть грузить туда, но не сильно много. Первые 100 подписчиков набирались очень долго ВКонтакте, то есть у меня их больше было в Инстаграме на тот момент, ВКонтакт очень плохо набиралось.
Раз мы заговорили об Инстаграме, вопрос у меня такой. Во-первых, как он у тебя шел в начале? И ощутила ли ты разницу какую-то после того, как случилась блокировка и пришлось использовать VPN?
Мне тяжело стало. Я не смогла потом с переключениями этими постоянными, потому что мои клиенты стали приходить именно с контакта. То есть у меня были подписчики местные, выборгские, и было много, которые не местные. И мне с них толка, в общем-то, никакого не было. И поэтому, когда я перешла на контакт, у меня именно оттуда они пошли. И я просто потом перешла на контакт, поняв, что зачем я буду тратить свое время на Инстаграм, если все клиенты ВКонтакте. Я понимаю, да, говорят, что нужно вести там Телеграм, Инстаграм, Контакт, но у меня физически нет столько времени, чтобы дублировать все соцсети. Да я и не вижу, если честно, в этом смысла. Мне потом показалось, что контакт, так как у меня больше местных там уже было, чем других, я просто перешла на него.
Угу. Понятно, да. VPN дает много неудобств, но есть от него еще одна проблема. Когда ты заходишь в свой Инстаграм, Инстаграм думает, что ты заходишь не из Выборга, VPN же меняет твое местоположение. Из-за этого ты начинаешь рекомендоваться не туда. И вот тут, скажем, у меня есть такое небольшое исследование, я просто у разных пользователей спрашиваю, заметили именно ли разницу в охватах. Упало ли количество лайков, там, просмотров?
Ну, слушай, сейчас-то, конечно, уже упало. На тот момент, да у меня там подписчиков-то было мало, когда я уходила. То есть я-то не сильно потеряла в этом плане. У меня там, знаешь, не было там какого-то суперблога большого, с которым было жалко расставаться. Нет, у меня там каких-то там 140 там подписчиков там этих было, и, ну, я не потеряла ничего.
Но в целом Инстаграм может еще работать у тех, у кого изначально были какие-то подписчики.
Сейчас, ну, сейчас у меня мало.
Заходить очень тяжело.
Мало просмотров, мало лайков стало, хотя подписки иногда какие-то случаются, но в целом даже не вижу смысла пока возвращаться, пока это все официально не откроется обратно, и все там, ну, не все, половина хлынет обратно. Мне единственное, чего не хватает ВКонтакте, это классно видео. То есть видео есть, но, к сожалению, качество этих видео, идеи этих видео далеко от Инстаграма. То есть в Инстаграме вот можно почерпнуть, да, всяких прикольных рилсов, как-то применить их там к своей тематике. ВКонтакте, к сожалению, такого нету. Поэтому иногда я захожу просто полистать именно такие рилсы, а так как я там больше по фотографии их смотрю, поэтому мне всякие идеи очень иногда пригождаются.
Да, Инстаграм хорош, конечно, тем, что площадка международная и, соответственно,
да,
разные взгляды. Он всегда раньше тренды задавал, сейчас с этим сложно. Плюс ВКонтакте на клипах пока что очень плохая система рекомендаций. Там вообще непонятно, почему ты видишь те или иные клипы.
Ну, я смотрю больше по фотографии, мне их больше и показывают.
Тебе больше показывают?
Да,
мне вообще в разнобой.
Нет,
я ничего
вот
не
у меня
понимаю.
Чем больше я смотрю, то есть показываю тех, на кого я подписана больше, ну, и больше вот все, что смежно с ними, то есть какие-то видеоролики. Я еще смотрю всякие там интерьерные видяхи, в общем, вот их мне тоже рекомендуют. Но в основном все по фотографии.
Значит, все-таки что-то там работает, это уже хорошо. Значит, ВКонтакте была раньше такая тема, она вроде бы и сейчас сохраняется. Вообще, сам по себе блог фотографа один из самых, наверное, простых блогов, потому что у вас практически безлимитное количество контента. Ну, то есть создавать контент, по сути, ваша работа. И раньше ВКонтакте очень хорошо продвигал фотографов. Вот знакомый мой Макс Истомин, у него постоянно висел огонь Прометея на странице, что позволяло ему набирать очень быстро подписчиков. Сейчас почему-то такого нет. Но я так понимаю, что он вроде бы еще существует. Прометей — это искусственный интеллект, который отмечает оригинальный, интересный контент.
Ну, вот. Я поняла, про кого ты говоришь. Да, прикольно. Группа. Он не тоже знает, сколько он снимает.
Вот.
Ну, и у девушки в основном, да, если я про
да,
него думаю.
Да, да, да. Сколько тебе примерно понадобилось времени, чтобы набрать 500 подписчиков на свою страницу?
Не знаю, год?
За год?
Наверное. Ну, за год. Мне нормально. Кажется, прошлым летом Хардина была первой сотой подписчицей. Угу. Первой, сказать, первой. В общем, была сотой подписчицей.
В основном друзья вначале, да?
Так я говорю, эту сотку я очень долго набирала. То есть прям очень максимально долго. То есть вот эти 400 набрались, мне кажется, там намного быстрее, чем первые 100.
Для слушателей, ребят, создаем, когда группу, изначально обязательно приглашаем туда максимально количество друзей, чтобы дать возможность вашей странице получить какой-то импульс. Ваши друзья будут взаимодействовать с вашим контентом, соответственно, вы начнете появляться в лентах рекомендаций, и после этого ваш блог потихонечку начнет расти на органике, но и желательно применять таргетированную рекламу. Про конкурс расскажи.
Про конкурс. Ну вот мы сделали розыгрыш. Сколько прошло?
Я насчитал больше 150.
За 5 дней. Ну то есть супер прям много подписалось, в моем понимании,
да,
что это
много,
супер
много.
То есть это где-то больше, ну, около 40% от того, что было, добавилось за эти 5 дней. Конечно, еще до 9-го тут еще есть, конечно, время, но добавляется сейчас уже значительно меньше, но все равно в день по несколько сейчас все равно еще добавляются.
Да, да, это хорошая тема. И, собственно, пока она работает, я тебе рекомендую это практиковать. Только не очень часто, чтобы не привыкали.
Мне хочется верить, что так много подписываются из-за того, что им нравятся мои фотки, а не из-за того, что на бесплатной фотосессии будет.
Так это два в одном. У всех разные мотивы. Кому-то нравятся фотографии, кто-то хочет получить бесплатный фотосет. Но опять же, если бы им не нравились твои фотки, они бы и не хотели бесплатно у тебя фотографироваться.
Я думаю, что если бы мы с тобой бы раньше такой розыгрыш сделали, то не зашло бы так.
Да, возможно.
То есть это вот из-за того, что поменялось немножко видение, и сами фотки стали теперь чуть-чуть более к тому, к чему я стремлюсь.
Рекламу ты, я так понимаю, не использовала, да?
Нет.
Ну, собственно говоря, я в Выборге и не припомню, чтобы я видел у кого-то услуги фотографа именно в рекламном кабинете. Можешь попробовать.
Да?
В отсутствие конкуренции это может очень неплохо сработать. Какие-то соцсети ты используешь, помимо ВК, Инстаграма, наверное, нет, да?
Авито.
Авито, точно. Кстати говоря, Авито очень хороший целевой ресурс. Для многих видов бизнеса, повторяюсь, работает именно Авито. Фотография в том числе очень неплохо работает для недвижимости, продажи машин и прочего. Далеко не всем нужны социальные сети, повторяюсь. Что бы я посоветовал еще тебе в плане именно социальных сетей, но это скорее не для получения клиентов, возможно, для обмена опытом с другими фотографами. Есть такая социальная сеть, Тенчат называется, российская.
Что, там одни фотографы?
Нет, там сидят бизнесмены. Это российский аналог LinkedIn. И там в основном как бы фишка именно в том, что ты ставишь себе, допустим, на странице цель, нетворкинг, ты выставляешь себе интересы, и по этим интересам у тебя будет формироваться твоя лента, исключительно по ним. И в данный момент там не супер много подписчиков, фотографы получают, ну, там аналог огня Прометея, молния Зевса. И я видел, что очень многие фотографы эту молнию получают, а когда ты получаешь молнию, ты можешь там практически без подписчиков залетать там на 5-10 тысяч просмотров, у тебя блог начнет очень быстро расти. Но это в том плане, если ты именно блог фотографа хочешь развивать, что-то рассказывать о своем опыте, о фотографии и прочее. Ну, именно таким образом свою экспертность наращивать.
Я пока не знаю. Ну, что я готова дать этому миру.
Ну, просто это нужно не всем, да. То есть фотографы, которые заинтересованы именно в клиентах, в первую очередь. Есть же люди, которые хотят вести свой блог, но здесь надо понимать, что ведение блога и большое количество подписчиков позволит тебе поднимать средний чек. То есть тебе будет приходить в группе у тебя условных 500 подписчиков, либо же у тебя там 10 тысяч. Ну, я утрирую.
Следующая цель 5400.
Вот. Довольно-таки неплохо. И, собственно, если человек с 10 тысячами подписчиков поставит там 15-20 тысяч рублей за час, это вызовет гораздо меньше вопросов, чем человек с маленьким блогом. Хотя, казалось бы, важнее то, какие работы, правильно?
Да. Я постараюсь найти на это время.
Здесь нам в этом плане хорошо, что мы рядом с Питером живем, и, в принципе, ну, вот такая платежеспособная аудитория у нас под боком. То есть в какой-то момент тебя увидят и позовут в Лахта-центр фотографировать за много миллионов. Этого я тебе желаю.
Спасибо. Но я не хочу снимать в Лахта-центре.
Ну, это был пример.
Я хочу просто красивые фотки делать.
Есть ли у тебя какие-то советы для начинающих фотографов?
Их много.
Просто вспомни себя в самом начале. То есть, вот когда ты только начинал работать, по-любому были какие-то ошибки, какие-то вещи, которых ты могла бы избежать, если бы обладала опытом, который у тебя есть на данный момент. И в плане блога, и в плане самой фотографии, и вот всего-всего. Можешь прям по порядку.
Самое первое, на самом деле. Мне, кстати, сейчас много, ну немного, ладно, иногда пишут какие-то начинающие фотографы с просьбой посмотреть их работы, дать какие-то советы. Но я понимаю, что я же не преподаватель какой-то, да, я же только на свой там вкус и взгляд могу что-то сказать. Но самое первое – это идти учиться. Без обучения нет смысла что-то ловить, все равно какие-то базовые настройки, что в телефоне, что на фотоаппарате. Я когда снимала на мобильную съемку, я же снимала не просто на фотик в телефоне, а с такими же профессиональными настройками, как и в фотоаппарате. То есть я когда переходила на фотоаппарат, не особо что-то сложно там для меня не было. Просто приноровиться, где какие кнопки, да, потому что в телефоне все одинаково, ну да, все на экране. Я почему и фотик-то выбирала, чтобы был сенсорный экран, потому что мне вот эта привычка с телефоном, что у тебя все на экране работает, мне удобнее, чем крутить с этих кнопок. То есть да, я, конечно, кручу сейчас из кнопок, с экрана, но принципиально было вот для меня еще вот это сначала. Поэтому первое – это идти учиться. Найти такого фотографа-преподавателя, который да, уже преподает какие-то курсы, которые тебе нравятся. Да, нравится его цвет, нравится там его подача. Идти и учиться. То есть обучиться сначала вот этому и насмотренность. То есть нужно прям очень много всего смотреть. Смотреть хороших фотографов, смотреть хорошие фильмы с красивой цветопередачей. То есть все самые какие-то крутые титулованные фильмы, у них у всех будет продуман цвет. И вот сейчас, например, когда смотрю кино, ты сразу обращаешь внимание именно на это. То есть я всегда вижу, какой цвет в фильме использован, там, для чего, что хотят показать. То есть я теперь фильмы смотрю вот так вот. Ну, то есть это просто, наверное, профессиональная какая-то уже такая фишка появляется. То есть до этого ты просто смотришь. Ну, кино и кино. Сейчас, конечно, это уже немножко по-другому. Ну, это вот самое главное, на мой взгляд.
Как блог. И я смотрю блоги на Ютубе, постоянно теперь обращаю внимание на монтажные склейки, на то, как снимается, на сколько камер снимается.
Вот, видишь, ты меня понимаешь.
Раз ты сказала про сенсорный дисплей, мы сейчас сразу перейдем к твоему фотику. Почему Давай. Canon?
Почему Canon? Я не знаю, просто обзоры смотрела разные. Из всего того, что посмотрела, сначала очень хотела купить Canon R6, но он был очень недешевым. И посмотрев еще там пару фотографов, которые, в общем, какие-то очень хорошие фотографы, они скажут, что если ты не хочешь снимать и очень многое там что-то по видео будешь делать, то тогда нет смысла переплачивать там за R6, можно взять R. Хотя у меня на R-ке тоже есть и 4К, и видео. Ну, просто R6 там, ну, побольше профессиональная там какая-то у них эта история. И я купила себе R. Я не хотела покупать какой-то бюджетный вариант. Сейчас я, конечно, понимаю, что можно было, например, взять тушку подешевле, там, взять зато объективы подороже. Но, к сожалению, нету у меня такого товарища, который шарил бы в этом. и мог бы тебе посоветовать что-то. Да, это вот большая проблема, что, к сожалению, все фотографы считают друг друга конкурентами. У нас нету коллег, у нас одни конкуренты, что очень расстраивает. Что... Хотя я, кстати, слышала, что в Выборге в каких-то там лохматых годах было такое объединение фотографов, что как-то там было какое-то сообщество, и как-то они там все дружили и общались. Но сейчас, к сожалению, такого нету, все каждый сам за себя. Вот еще про совет начинающим, вот туда еще вернусь разочек. Найти себе вот такого друга, наставника, может быть, какого-то, с кем можно было бы не конкурировать там в чем-то, а где-то посоветоваться. К счастью, у меня появился такой друг. Даже не хочу сказать там наставника, хочу сказать, что это именно мой друг стал. Да, появилась у меня такая девушка-фотограф, с которой мы не конкуренты. Может быть, в первую очередь, конечно, не конкуренты, потому что мы живем там в разных городах, но в целом мы очень похожи, нам очень весело поболтать, что-то пообсуждать. Но в целом можно написать, спросить, смотри, как тебе, а что бы ты сделала, нежели у нас вот это все там, каждый сам в своей норке, никто ни с чем делиться не хочет. Может быть, так и должно быть, не знаю. Мне бы вот хотелось дружить.
Я думаю, что общество фотографов существовало, они дружили до того момента, пока это не стало денежной нишей, пока это было про творчество.
Может быть.
Я вижу это так, возможно, я ошибаюсь.
Да, конечно. Может быть, ты и прав. Да. Я понимаю, что если мы все там... Ну, понимаешь, опять же, у нас же у всех свой взгляд. Все, даже и обучаясь там у одного фотографа, мы все равно будем снимать все по-разному, понимаешь? Видение у нас у всех разное. Там количество насмотренности, количество там восприятия этого мира. Да, там, как мы видим, там, у кого-то там о любви он больше хочет снимать, а кто-то хочет там больше баночки и скляночки фотографировать. Ну, короче, то есть это такое разное, и почему нету какой-то вот такой вот общительности между фотографами? То есть все так смотрят друг на друга, знаешь, ну, вроде как будто мы тут друг у друга клиентов там как-то тырим куда-то. Да у каждого свои клиенты, на каждого фотографа. Вот посмотри, сколько у нас фотографов, да у нас их... Наверное, больше 20, а то, я думаю, и того больше. И у каждого есть свои клиенты, у каждого блоги. Иногда заходишь, смотришь, там, у кого там 1500 подписчиков, у кого 5, у кого 6, там, у кого 7. И у них у всех свои клиенты. То есть я, например, там, ну, не чувствую недостатка в клиентах. То есть их тоже много. Хочется еще больше, да, там, чтобы была там занятость, например, у тебя вперед там, месяца на 2, а то и на 3. Да, в моем как бы, представлении я бы хотела вот так, чтобы у меня было, чтобы у меня запись была там, на 3 месяца вперед. Сейчас, к сожалению, там, у меня такого нету, есть, например, на 2 недели вперед. Мне кажется, для моего там 500-го там, количества подписчиков там, блога, знаешь, на 2 недели вперед запись тоже неплохо.
Опять же, учитывая, что ты в свой блог не уложил ни копейки, то есть только это было твое время, и он приносит деньги, и это прикольно.
Да.
Здесь хочу обнадежить подписчиков, слушателей в том, что есть у меня хороший друг Алексей Туренков, и он ничему не учился нигде. Он абсолютный самоучка. И это не мешает ему быть одним из лучших фотографов в Выборге. Особенно, что касается фуд-фотографии. И то же самое касается и дизайна. Там он тоже научился всему сам. Это я говорю к тому, что если складывается такая ситуация, у вас нет денежек в данный момент на обучение, ничего страшного нет. Если у вас есть тяга, идите на YouTube. Вы обязательно найдете информацию, которая вам нужна, и чему-то научитесь. Как минимум базу вы сможете получить. Ну, а потом уже накопите денег и возьмете того фотографа, который хотите. Ну, вот Виктория Иванова, например.
Да, ну ты только сделай скидку на то, что сколько времени тебе потребуется да, на да. то, чтобы пойти поучиться на
конечно,
YouTube и все остальное. То есть, да?
Все верно, это займет гораздо больше времени. Это все верно. Кстати, раз мы заговорили про Алексея, вот он приверженец именно фотоаппаратов фирмы Sony. Но от него я слышал то же самое, что, в принципе, нет разницы, но почему-то он выбирает именно Sony. А, это не реклама бренда.
Я не знаю, слушай, да это же у всех по-разному.
Ну, кто, видимо, кто... вы просто разных обзорщиков смотрели,
может
я так понимаю.
Может быть, ну, у всех же свое это представление о хорошем.
Ну, я так понимаю, что все равно, да, съемка идет в RAW-формате, и то, как будет выглядеть фотка, уже зависит в первую очередь от пост.
Может быть, знаешь, того, ему там функционал работать. Какой-то больше нравится. Я же вот опять же возвращаюсь да. к тому, что ну, не было у меня никакого наставника, понимаешь, угу. не у кого было спросить. Ты приходишь в фотомагазин, тебе говорят, да вот, смотри, какой классный, бери этот, понимаешь. Я когда посмотрела эти обзоры, Думаю, ну окей, пусть будет КННР, да, пошла дальше смотреть, где что купить можно. Ну вот опять, ну нет бы, вот был бы кто-то, кто сказал бы мне: Вика, зачем тебе этот там китовый объектив? Бери вот там типа тушку отдельно и бери вот сразу, например, ну как минимум полтинник возьми себе объектив, и будет тебе счастье, да, ты там отснимешь там какое-то время на него, отработаешь его, заработаешь себе на новый, купишь другой себе там объектив, потому что, ну, фотографу нужен не один объектив, да, для разных целей нужно использовать разные. Сейчас я понимаю, что мне вот хочется там 85-й объектив, мне хочется 35-й объектив, а на тот момент не было кто-то там посоветует, и я понимаю, что сейчас я там переплатила кучу денег за то, что я взяла себе просто комплект там тушку и китовый объектив к нему.
Китовый объектив, который не продашь, я так понимаю.
Да нет, ну его можно продать. Нет, я его даже продавать не хочу, потому что я его иногда использую, потому что он у меня зум, и я иногда для того, чтобы получить широкий угол там на некоторых моментах, я могу его использовать, потому что полтинник, конечно, никуда не двигается, да, то есть только сам двигаешься и все. Вот когда, например, мы снимали для цветочного магазина их свадебный декор, и нужно было снять целиком помещение, да, чтобы больше попало, я, конечно, использовала этот зум, да. А на полтинник, конечно, у меня это все не влезало, и выйти тебе уже некуда. Ну вот только в этом плане. Ну я и, кстати, с этим объективом тоже отработала, ну с полгода, наверное. Ну потому что мне нравится очень всякие баночки фоткать, всякие предметную съемку. То есть я начинала вообще с нее. Первое обучение у меня было именно предметной съемки. Я много на нее отсняла. Конечно, это вообще, когда это с телефоном сравнила, то вообще это очень классный был объектив. Просто сейчас уже, имея этот опыт, я понимаю, что тогда надо было покупать тушку и отдельно к нему объектив. Сейчас, конечно, я вот столько работая, почти подошла к тому, что сейчас хочу взять себе вот 85-й. К сожалению, цены космические в связи со всякими закрытиями границ и всего остального. Ну, выбора-то нету, вот, поэтому практически... На пути.
Вот вам совет еще один от фотографа. Не берите фотоаппарат с объективом, берите отдельно тушку, берите отдельно объектив.
Да, и смотря какие цели.
Изначально, да, я бы тоже, наверное, рекомендовал, человек с фотографами общается, определить свою нишу в первую очередь, что именно вы хотите фотографировать. Собрать себе сетап именно на эту историю и, соответственно, начинать с нее, а потом уже вы сможете развиваться в своем направлении. Значит, у нас вопрос от подписчика.
Даже такой есть.
Конечно.
Ничего себе, это от кого интересно.
Вот, Диана.
Диана.
Ага. Она просит немножко рассказать о предметной съемке. Может быть, какие-то маленькие приемы. Конечно, я не буду просить тебя выдавать все свои секреты. Тем не менее, может быть, какие-то базовые вещи, что стоит учитывать.
Да какие секреты? Слушайте, я там не снимаю для, конечно, каких-то пока что супер магазинов, может быть, или каких-то очень больших брендов, да, где нужна студийная прям съемка. Я снимаю у себя дома предметную съемку там для маркетплейсов и там, для каких-то групп просто ВКонтакте, там, для наших местных магазинчиков. Я снимаю их дома, на подоконнике, имея там естественный свет, если там нужно, у меня есть искусственный. Но в целом можно обойтись подоконником. То есть для тех, кто начинает, это, мне кажется, прям ниша такая прикольная. Я когда начинала, я почему пошла на предметную? Потому что мне казалось, что я с людьми не умею общаться. Ну, в плане не то, что не умею, а в том, что социопат, или как это правильно?
Социофоб.
Ну,
то есть... Даже не, скорее не социофоб, наверное, интроверт.
Ну, может быть. То есть мне казалось, что у меня есть вот там свои друзья, там свой круг общения. Мне вот комфортно с ними, и мне там не нужно было там... Не было желания еще там с кем-то знакомиться. Так просто случайно получилось... то подружка, она тоже занималась СММом на тот момент, и у нее был клиент. И у них один фотограф слетел, то есть им не понравилась ее работа, и они поняли, что ну, нужен другой. И меня туда позвали, я говорю, я же баночки фотографирую, какие люди. И вот так вот получилось, что она меня уговорила поехать, и мы отсняли. На тот момент это еще была тоже мобильная съемка. И вот так вот я туда попала.
Вопрос более прямой, смотри, по предметной съемке. Я как-то давно смотрел всякие видосики, и там немножко рассказывают о том, как выстраивают композицию.
А, ты в этом смысле?
Да, там говорят о том, что когда ты композицию выстраиваешь, обязательно предметы, которые ты кладешь к основному, условно говоря, предмету, должны относиться к функционалу этого предмета. Наверное, можно вот так сказать. То есть, например, если ты фоткаешь круассан, можно накидать кофейные зерна. Да? Круассан пьет с кофе, в этом есть какая-то логика. Ты используешь какие-то такие приемы, либо ты выстраиваешь по наитию это все?
Ну, слушай, по первости, конечно, подбираешь прям очень там что-то досконально. Сейчас это уже все от насмотренности. То есть сейчас уже автоматом я знаю, что сюда подходит и что не подходит, что логично будет выглядеть в кадре, а что нет. Там столько всяких правил, там правила треугольников, третей и всего остального. Я не знаю, у меня это получается уже просто автоматически. Я и поначалу-то не сильно там вымеряла все эти треугольники и все остальное. Но оно получалось. Я не знаю почему. Может быть, просто от того, что ну, кому-то дано там что-то видеть, кому-то там надо прям сильно поучиться. Например, как ты про Лёшу говоришь, да, что вот у него это само получается. Вот так вот человек видит. Да, ну, наш же первый объектив это наши глаза. Мы же все так. Ну, у меня так, по крайней мере. Я все вижу картинками какими-то, да. То есть, смотря там куда-то, я вижу, какой кадр из этого может получиться. В предметные у меня пол гардероба занято реквизитом. То есть скоро лопнет у меня уже просто. Там столько коробок со всем-всем-всем. И я постоянно что-то дозаказываю. То есть всякие баночки, какие-то там... У меня есть 3 килограмма песка, например, в гардеробе. Для всяких морских съемок. Всякие ракушки и вот это все. То есть куча всего.
А, то есть песок, да, это реально ты дома делаешь?
Да, серьезно, у меня дома 3 килограмма песка для того, чтобы вот у меня была съемка с Ириной, которая занимается дрифтфудом. Ну, логично, нужен песок. Песок же ты же не возьмешь с площадки. Должен быть красивый, да, беленький. Да. У меня вот кварцевый беленький.
Съемка в стиле Спанч-Куба получилась.
Да, красивый песочек.
Ну и, наверное, здесь мы можем заканчивать. Обратить внимание, что в целом, если у вас предметная съемка, неважно, в каком городе вы находитесь, сейчас используется очень широко такая практика, что товар отправляется по почте, фотограф его фотографирует, отправляет вам обратно. Это в любом случае обойдется вам дешевле, чем снимать студию. Имейте в виду. А еще и у нас с Викой можно заказать упаковочку своей группы. Отправляете ей товар, она фотографирует, я вам все делаю, все будет очень красивенько. Кому будет интересно, ссылочки скину на наши совместные проекты. Огромное спасибо за то, что пришла на подкаст. И пока.
Итак, друзья, этот выпуск подошел к концу. Напоминаю, что мои выпуски можно послушать на Яндекс.Музыке, Apple Music, Podster, ВКонтакте и многих других ресурсах. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Там мы обсуждаем выпуски и выбираем гостей для следующих подкастов. Если вы хотите, чтобы мы разобрали один из ваших вопросов в следующих выпусках подкастов, обязательно пишите об этом в комментариях. Огромное спасибо всем, кто дослушал до конца, и пока!